«Если ты нам собрался сказать, мол, у Худовых врат мы, глядишь, отобьемся, то ты совсем рехнулся, смычок. Нет здесь особенных. Простые парни и девицы. Все три проклятых легиона».
«Знаю», — перебил смычок.
«Тут среди нас дураков нет. Я только прошу, дайте мне малость поговорить. Мне одному. И не перебивать. Я сам скажу, когда закончу. Договорились?»
Бордук отвернулся и сплюнул.
«Ты же растреклятый мостожок.
Бывший, тебе это не нравится?»
Сержант шестого взвода ухмыльнулся.
«Я этим хотел сказать, смычок, что поэтому я тебя послушаю, как ты просил».
«Мы тоже», — буркнул Геслер, а ураган кивнул. Смычок повернулся к Спруту.
«А ты?» «Только потому, что это ты, а не вал, скрипач. Виноват, смычок».
Глаза Бордука широко распахнулись. Он явно узнал это имя и снова сплюнул.
«Спасибо».
«Рано благодарить», — проворчал Спрут, но при этом слегка улыбнулся, чтобы не прозвучало обидно.
«Ладно, для начала я расскажу историю. Речь пойдет о Ноке, адмирале, только он тогда еще не был адмиралом, командовал всего 6 драмонами. Удивлюсь, если вы эту историю слышали, но даже если так, молчите, хоть и поняли уже наверняка, какой она для нас сейчас имеет смысл. 6 драмонов шли на соединение с Картульским флотом. 3 пиратских галеры, каждую из которых благословили на острове жрецы Дрек, червя осени. Но, да вы и так все знаете, как еще называют Дрек. Это я, чтоб подчеркнуть. В общем, флотилия Нока задержалась у Напанских островов. Пошла вверх от устья Кулибора с бочками на буксире, чтобы набрать пресной воды. Так все корабли делали, когда направлялись в Картул или вообще за предел. 6 судов. Все набрали воды, бочки погрузили в трюмы. Через полдня хода прочь от Напанских островов помощник Кока на флагмане открыл первый бочонок. И прямо из дырки выползла змея, паральтовая гадюка. Она скользнула по руке парня, а потом оба ядовитых зуба ему в левый глаз всадила. Он завопил, выбежал на палубу со змеей, а та разинула пасть, крепко его обвела. Ну, парень целых 2 шага сделал, а потом помер. И отправился за борт, уже белый, как выжженный солнцем двор. Змею-то убили, но, сами понимаете, было поздно. Нок тогда был молодой, просто отмахнулся от всей этой истории. А когда молва пошла, и моряки с морпехами начали помирать от жажды на кораблях, доверху груженных бочками пресной воды, которые никто не решался откупорить, он сделал очевидное. Выкатил новый бочонок и своими руками вышиб дно.
Смычок помолчал. Он уже понял, что больше никто этой истории не знает. Понял, что привлек их внимание.
В растреклятой бочке было полно змей. Они и расползлись по палубе. Чудо просто, что Нока ни одна не ужалила. Понимаете, только-только начинался засушливый сезон. Паральтовым гадюкам пора было выбираться из реки. Их в воде полным-полно, поскольку они плывут к устью и дальше в море. И в каждом бочонке на 6 драмонах были змеи. Флотилия так и не вступила в бой с картульцами. Когда суда дошли обратно в Нап, половина личного состава умерла от жажды. Все 6 кораблей затопили у гавани, нагрузив подношениями Дрек, червю осени. Пришлось Ноку ждать еще целый год, чтобы разгромить жалкий флот картульцев. И через 2 месяца остров покорили.
Он помолчал, затем покачал головой.
«Нет, я еще не закончил. Эта история была про то, как поступать не нужно. Нельзя одолеть предзнаменование, если с ним бороться. Нет, нужно поступать наоборот. Проглотить его целиком».
На лицах слушателей отразилось недоумение. Первым понял Геслер и просветлел. На бронзовом лице расцвела белоснежная улыбка. Смычок медленно кивнул.
«Если обеими руками не ухватимся за это знамение, мы для этих новобранцев только гробовщиками станем, для всей треклятой армии. Так вот, капитан вроде говорил что-то про соседнее кладбище, которое разрыто так, что кости наружу. Давайте-ка его найдем. Прямо сейчас. Вот. Я закончил».
«Но это ж была треклятая берцовая кость!» — проворчал ураган.
Геслер пронзил своего капрала гневным взглядом. «Выступим через 2 дня».
«Прежде чем еще что-нибудь случится»,
— мысленно добавил Гаммет к словам адъюнкта. Он покосился на Нехила и Бездну, которые сидели рядом на скамье у стены. Обоих била дрожь, виканцы сгорбились и побледнели от мощи увиденного предзнаменования. Мир пронизывали загадки. Гаммету уже доводилось прежде ощущать их холодное дыхание. Отзвук силы, которая не принадлежала никому из богов, но все равно существовала, неумолимая, как законы природы. Истина в костях. По мнению Гаммета, императрице лучше было бы немедленно распустить 14-ю армию. Тщательно раздробить каждое подразделение, распределить солдат по всей империи и подождать еще год, до очередной волны новобранцев. Следующие слова Тавор, обращенные к собравшимся в зале, прозвучали словно ответ на его мысли. «Мы не можем себе этого позволить», — сказала адъюнкт, расхаживая туда-сюда, что обычно было ей не свойственно. «Нельзя допустить, чтобы 14-я потерпела поражение, даже не покинув стен Аарона. Мы безвозвратно потеряем весь субконтинент, если это произойдет. Лучше нам всем погибнуть в Рараку. Тогда мы, по крайней мере, уменьшим силы Шаик. Так что через 2 дня. Тем временем кулаки должны собрать своих офицеров, от лейтенанта и выше. Сообщите, что я лично проинспектирую каждую роту. Начну сегодня же вечером. Не давайте никаких указаний на то, куда я направляюсь сначала. Пусть все будут начеку. За исключением караульных, всем солдатам запрещается покидать казармы. Особенно присматривайте за ветеранами прежних кампаний. Они захотят напиться и, если получится, не просыхать. Кулак Баральта, свяжитесь с Орто Сетралом. Прикажите ему забрать отряд красных клинков. Они должны прошерстить лагерь маркетантов и полностью конфисковать алкоголь и дурханг, а также все прочие вещества, которые местные жители используют, чтобы забыться. Затем выставить караульных вокруг этого лагеря. Есть вопросы? Хорошо. Все свободны. Гаммет, пошли кого-нибудь за янтарь.
Да, адъюнкт. Непривычная небрежность. Ты ведь скрывала свою надушенную любовницу от всех, кроме меня. Они, конечно, знали, но все равно...
В коридоре Блистик обменялся кивками с Тином Баральтой, а затем ухватил Гаммета за руку.
«Пройдите с нами, будьте добры».
Нехил и Бездна бросили на них тревожный взгляд и поспешили удалиться.
«Руку убери», — тихонько прорычал Гаммет. «Я и без твоей помощи могу пройти, Блистик».
Тот разжал пальцы. Они нашли пустую комнату, в которой прежде хранили какие-то предметы, на крюках, вбитых во все стены на высоте 3/4. В воздухе стоял запах ланолина.
«Время пришло», — без экивоков начал Блистик. «Мы не сможем выступить через 2 дня, Гаммет, и ты сам это знаешь. Мы вообще не можем никуда выступать. В худшем случае начнется бунт, в лучшем — постоянный отток дезертиров. 14-й армии конец».
Удовлетворенный блеск в глазах Блистига вызвал у Гаммета приступ обжигающей ярости. Некоторое время он боролся, затем все же сумел сдержать эмоции настолько, чтобы посмотреть Блистику в глаза и сказать.
«Вы с Кеннебом подстроили появление этого ребенка».
Блистик отшатнулся, словно его ударили. Затем лицо кулака потемнело.
«Да за кого ты меня принимаешь?»
«Сейчас», — отрезал Гаммет, — «уже и сам не знаю».
Бывший командир Аренского гарнизона потянулся к мирному узлу на рукояти меча. Но тут звякнули доспехи. Между малозанцами шагнул Тин Баральта. Смуглый семигородец был выше и шире в плечах, чем любой из них. Он положил ладонь на грудь каждому и медленно оттолкнул спорщиков друг от друга.
«Мы здесь, чтобы договориться, а не поубивать друг друга», — пророкотал Баральта. «К тому же», — добавил он, глядя на Блистига, — «подозрения Гаммета и мне приходили в голову».
«Кеннеб бы никогда ничего подобного не сделал», — прохрипел Блистик. «Даже если вы оба решили, что я на такое способен».
Достойный ответ.
Гаммет отодвинулся и отошел к дальней стене, остановился спиной к остальным. Мысли неслись вскачь.